Всем привет! С вами у камина Дмитрий Сироткин. Сегодня мы говорим про деньги. Деньги, 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 деньги. Какое сладкое слово. Именно деньги будут темой сегодняшнего подкаста. Хватит заниматься ерундой. Поколенческие сдвиги, Baldur's Gate, боги, шмоги, римляне в тоге, различные недотроги, медведи в берлоге. Кому все это нужно, когда есть деньги? И тем более, кому это нужно, если денег нет? Как всегда, прежде чем понять, что с деньгами происходит, попробуем понять, что такое деньги, а конкретнее посмотрим, как на этот вопрос отвечают всякие умные экономисты. Я когда-то давно, в 2000 лохматом году, был победителем Всероссийской олимпиады по экономике, и с тех пор питаю к ней нежные чувства. Ответов, как и в любой науке, где есть какое-то поле для интерпретаций, несколько. Но в целом все согласны, что деньги — это такая штука, которая позволяет как-то соизмерить ценность разных вещей. То есть доллар, например, это не какая ценность сама по себе, а что-то вроде килограмма. Килограммами мы измеряем массу предмета, а долларами мы измеряем его стоимость. А доллар, который бумажка, это просто эквивалент этой стоимости, который удобно носить в бумажнике. Откуда берется эта самая стоимость, все отвечают по-разному. Например, Маркс, ну разумеется, заявляет, что она берется из труда. Продолжительность труда, помноженная на квалификацию. А более мейнстримные экономисты заявляют, что стоимость — это просто общественный договор, который формируется чем? Правильно, нашим любимым рыночком, который решает. Поэтому мы можем оценить в долларах и цену самосвала щебня, и цену тонны золота, и цену бутылки водки. Давайте теперь возьмем и смешаем экономику с этикой и зададим очень любопытный вопрос. Какова цена человеческой жизни? Причем не в философском смысле, а вполне конкретном. Сколько она стоит в рублях или долларах, если хочется реже пересчитывать. Но первое уточнение — цена какой жизни? Чьей? И вообще, правда ли, что у разных жизней разная ценность? А второй вопрос — с чьей точки зрения? Цена чужой жизни для большинства людей все-таки дешевле своей. Или, если не нравится такая формулировка, то цена своей жизни дороже, чем чужой. Ну, на все это может быть несколько ответов. Первый, самый простой — все человеческие жизни имеют одинаковую бесконечную ценность. Он очень комфортно звучит, это такое утверждение, произносящее которое активно старается быть хорошим. Но, увы, по нему никто не живет. Бесконечно никто не ценит жизнь, даже свою. Что уж говорить о чужой. Вот пример из книги экономиста Стивена Ландсбурга под названием «Экономист на диване». Одно из двух экономических книг, которыми я буду иллюстрировать сегодняшний подкаст. Он хорошо иллюстрирует, как человек может, сам того не понимая, определять стоимость своей жизни. Представьте себе, вы едете на автомобиле со скоростью там где-то 60, и вам захотелось послушать музыку. Вы отвлекаетесь от дороги, вынимаете диск Фредди Меркьюри из бардачка, вставляете в дисковод. Ну, или если говорить не о 2010-х, а о 2020-х, находите трек в телефоне и нажимаете play. Когда вы это делаете, вы отвлекаетесь от дороги. Когда вы отвлекаетесь от дороги, вы повышаете свой шанс на гибель. Но вы получаете кое-что взамен. Теперь вы можете ехать и подпевать Фредди Меркьюри, ну или Борису Гребенщикову. Повышенный шанс на смерть взамен на богемскую рапсодию. Вы рискнули и выиграли. Получили удовольствие. Сплелись с Фредди в музыкальном экстазе. А если проиграли и попали в аварию, ну, вы уже не слушаете этот подкаст. При этом теоретически можно даже посчитать, насколько повышается вероятность вашей гибели. Собрать статистику по авариям, например. Я читал как-то байку, что вероятность аварии больше всего увеличивается при прослушивании вот этой музыки. Сейчас включу. Если вы едете в автомобиле, сбавьте скорость.
Thank you.
Полет Валькирии, Вагнер. Видимо, водители начинают чувствовать себя летящей нордической девой, набирают скорость и куда-нибудь влетают. Так вот, вполне возможно, если бы на диске была не ваша любимая музыка, а что-то более скучное, вы бы не стали рисковать и отвлекаться от дороги. Аналогично, если бы вы ехали не в центре города, а, например, по горному серпантину, скорее всего, вы бы тоже не шарили в бардачке, управляя машиной одной рукой. Потому что плата за это удовольствие была бы слишком высока. Вероятность сверзиться с серпантина намного выше, чем попасть в аварию на обычном знакомом маршруте. Да и последствия трагичнее. Таким образом, мы можем с помощью математики примерно оценить, насколько человек сам оценивает свою жизнь. Например, если человек оценивает удовольствие от прослушивания «Take a Chance on Me» группы ABBA в $1, а шанс попасть в аварию и умереть из-за этого отвлечения 1 к миллиону, то, следуя математике, он оценивает свою жизнь не более чем в 1 миллион долларов. Разумеется, оценка будет грубой, неточной, не надо понимать этот пример абсолютно буквально. Человек не производит вычислений, он не производит никаких расчетов. Однако сам факт, что он готов рисковать жизнью ради минутного удовольствия, означает, что цена собственной жизни для человека, пусть даже неточная, пусть даже отличающаяся на порядок другой в разных ситуациях, существует. И ее можно оценить. И заставляет это все-таки нас задуматься о том, что, наверное, на вопрос, какова цена человеческой жизни, ответ «все жизни одинаковы, бесконечно ценны» не очень-то и верный. Возьмем другой пример. Кто хуже? Человек, который по пьяни убил своего собутыльника, или чиновник, который взял взятку и разрешил лишние 10 лет работы завода, которые должны были закрыть из-за экологических норм? Для простоты предположим, что завод ничего толкового, кроме смога и вони, не производит. Если у нас в городе, скажем, 10 тысяч человек, и у каждого из них продолжительность жизни в среднем из-за выбросов сократилась на 5 лет, то своим решением взять взятку чиновник сократил в сумме жизнь населения на 50 тысяч лет. То есть примерно на срок жизни 700-800 человек. А убийца в пьяной драке убил одного. Оба этих преступника не очень понимали, что творят. И, разумеется, в глазах общества и в глазах закона убийца намного хуже, чем взяточник. Даже если у взятки были катастрофические последствия. Другой пример. В книге Терри Пратчетта о почтарении «Going Postal» в оригинале, названия всех книг будут в описании, как всегда, главный герой — это мошенник, но с определенной моралью. Он гордится, что он никогда никого не убивал. Да, он крал, но крал только у банков, только у богатых. Однако из-за его действий люди теряли работу. Банковская система сбоила и увольняла сотрудников. Кто-то не смог получить кредит, из-за этого не появился новый эффективный бизнес. Экономическая активность в городе не развивалась, город беднел, и в нем не хватало лишних денег, чтобы обеспечить миску супа самому бедному жителю города, который жил на улице и в результате умер. При этом даже не обязательно, чтобы все так и произошло, достаточно, чтобы повысилась вероятность подобных событий. И в середине книги беспристрастный собеседник этого мошенника сообщает ему: «Ты убил 2,34 человека». Дробное число. И он утверждает, что если просуммировать все такие действия, прикинуть вероятности, посчитать последствия, то мы получаем 2,34 жизни. Экономический ущерб конвертировался в жизнь людей. Если доводить до крайности, то можно представить себе купюру. Вместо надписи «1000 рублей» надпись «1 миллионная жизнь». Соответственно, когда говорят, как вы можете выбирать между жизнью людей и экономическим ростом, это тавтология. Вы выбираете между жизнями и жизнями, потому что экономический рост конвертируется в жизнь и наоборот. Что было бы хуже, смерть одного человека или исчезновение всех запасов нефти на Земле? Нефть — это всего лишь вещь, но через нее в конце длительной-длительной цепочки экономической активности стоят точно такие же люди, которые, пользуясь этой нефтью в конечном итоге, живут. Казалось бы, кошмар, ужас. Что стало с нашим обществом? Куда я вытащил эту тему на поверхность? Куда уходит детство? Все меряется деньгами, презренным желтым металлом. Люди гибнут за металл. И тем более уж убивают за него. И в некотором смысле это действительно так. Другое дело, что деньги — это просто мера стоимости всего. Живет наше общество сейчас по такой этике, что это мера стоимости не только водки или щебня, но и жизни. Жаловаться на деньги все равно, что жаловаться на гравитацию. И то, и другое убивают людей, но это всего лишь посредник. Средство. Вся наша жизнь — это обмен чего-то на чего-то другое. И деньги — это всего лишь инструмент проведения этих обменов. Никто не может их избежать. Всем они нужны, всем они важны. Вот вам небольшая цитатка из романа Орхана Памука «Имя мне Красный». Возможно, помните, в другом подкасте я давал из этого же романа цитату от имени дерева тополя, на котором шайтан внушал проповеднику вредные мысли про кофе через несколько отверстий сразу. Другая цитата от имени золотой монеты. Я видела отцов семейства, которые несколько раз за обедом вставали из-за стола, чтобы проверить, не исчезла ли я из тайника. Кормящих матерей, которые безо всякой на то надобности брали меня в рот, точно я кусочек сахара. Детей, которые нюхали меня и запихивали в ноздри, стоявших одной ногой в могиле стариков, которым обязательно нужно было 7 раз на дню посмотреть на меня, достав из кожаного мешочка. Ничего не напоминает? Мне вот недавно приложение хорошо известного желтого банка сообщило, что я провел в этом приложении около 15 часов в течение месяца. Все в точности по цитатке. При этом сами деньги, как по мне, это не такая важная штука. Это всего лишь верхушка айсберга, фонтанчик, который выбрасывает кит. Кита никто не видит. Все видят фонтанчик и концентрируются на нем. Но самое главное — это кит, великий неостановимый. Он плывет под толщей воды, он трубит и поет, и нет того, кто преградит ему дорогу. Один его вид повергает в трепет. Кто дерзнет его раздразнить, кто станет пред ним лицом к лицу, кто выйдет мне навстречу поплатиться. Все, что есть под небесами, мое. Чихнет он, молния сверкает, глаза его словно очи зари, из пасти вырывается пламя. Нет на земле подобного ему, создание, которому страх неведом. На все свысока он взирает, всем сынам гордости он царь, а сему киту имя Левиафан, а имя Левиафану — экономика. Сегодняшний подкаст вовсе не про деньги, деньги — это рябь на воде, а про экономику, великую движущую силу любого общества. В представлении многих людей экономика — это что-то вроде гигантской игры, огромной шахматной доски, в которую играют богатеи, главы центробанков и правительств. Эти богатеи, пузатые, с сигарой, страны, таинственные аббревиатуры вроде ФРС и ЦБ управляют экономикой. Но нет, нет, нет. Ошибаетесь. Даже в незапамятные времена, когда царя гороха даже в планах не было, не люди рулили экономикой. Экономика рулила людьми. Тут и далее я отсылаюсь на книгу замечательного экономиста Мовчана под названием «Проклятые экономики». Во-первых, нынешнее распределение богатств, как оказывается, совсем не такое, какое кажется. Люди думают, что есть такие сверхбогачи, типа Илона Маска или Цукерберга. Раньше они ходили в моноклях и цилиндрах и попыхивали пузатыми сигарами. А сейчас они маскируются и носят толстовки. Но это они! Они ворочают гигантскими деньгами. Они экономикой командуют. Хотя на самом деле деньгами, вещами, ресурсами владеют не люди, а огромные децентрализованные организации. Например, гигантские пенсионные фонды. Для России понятие «пенсионный фонд» выглядит немножко нелепым. Мы даже не очень хорошо осознаем, что это такое. Ну, пенсию же выдает государство, и это будет еще потом. Хотя не такая уж большая эта пенсия, зарплата больше, чего о ней думать. Хотя, если вдуматься и прикинуть, то работает человек 30 лет в среднем, за жизнь может 35, там 40, а прожить может после этого еще 30. И те деньги, которые он зарабатывает сейчас, он тратит на машину, квартиру, на то, чтобы вкусно покушать, съездить в Диснейленд, подписаться на эксклюзивные выпуски подкаста. А вот пенсионные деньги, которые он откладывает каждый месяц, собираются и хранятся большой кучей, как у Скруджа Макдака. Этой кучей может управлять государство, и, как правило, у него это получается из рук вон плохо, потому что это не его работа — управлять кучами чужих денег. А занимаются этим, как правило, пенсионные фонды. Самый знаменитый из них — Пенсионный фонд Норвегии. Он формируется не только из выплат пенсионеров, в том числе из доходов от нефти, и ему принадлежит примерно 1.5% всего мирового фондового рынка. То есть 1.5% от всех реально крупных мировых компаний принадлежат одной организации. Одному фонду, одной единственной Норвегии. Никакому Маску, никакому Цукербергу, никакому Рокфеллеру или Вилли Вонке такое и не снилось. И работают в этом фонде не жесткие финансисты с квадратным подбородком, не аккуратненькие мальчики-стартаперы в очках, не бритоголовые кабанчики на черных мерсах, а скучные, скуфоватые бухгалтеры с прилизанными волосами и в очочках. Они не очень хорошо понимают в бизнесе или мировом господстве, но хорошо понимают в математике. Они воспринимают экономику, деньги, как одну большую экономическую систему, которую можно туда-сюда крутить. И знаете, у них хорошо получается. Пенсионный фонд Норвегии как был успешен, так успешным и остается. При этом все вещи, с которыми они работают, обезличены. Они работают не с нефтью, золотом или коровами непосредственно. Не с нефтью, золотом или коровами, как оптовыми партиями товара. Не с долями компаний, которые уже занимаются нефтью, золотом или коровами, не с акциями. Не с долговыми обязательствами компаний, которые занимаются нефтью, золотом или коровами, облигациями. А со смешанными, производными инструментами, которые включают в себя и кредиты, и акции, и облигации, и даже немножко непосредственно коров. Сейчас это общее знание, что экономика — это на 90% математика. Но люди и раньше верили, и сейчас верят, что было по-другому. Жить было проще, жить было веселее, и решения одного человека формировали экономическую реальность. Что, вообще говоря, не совсем правда. Вот небольшой рассказ из той же книги Мовчана про фараона и Иосифа. Рассказ библейский, как и описание Левиафана 5 минутами ранее. Итак, книга Бытия, легенда о сыновьях Иакова, прародителя еврейского народа. Жили-были, не тужили, братья, сыновья этого Иакова, и самым умным, красивым и выпендрежным был среди них Иосиф. Он довыделывался в итоге до того, что братья продали его в рабство, в Египет. Пройдя там через всякие интересные испытания, на которых мы не будем останавливаться, Иосиф оказывается на аудиенции у фараона. Фараон делится с ним проблемой, ему снятся дурные сны на тему «жизнь переменчива». И дворцовые маги, жрецы этого истолковать не могут. Ну еще бы, попробовал бы какой-нибудь придворный сказать фараону, что в его славное и великое царствование может что-то пойти не так. Фуить-фить, и на плаху. Иосифу особо терять нечего, он и так в тюрьме в этот момент сидит, и он толкует фараона в сон. Сон у фараона такой. «Мне снилось, будто стою я на берегу Нила, а из Нила выходит 7 коров. Упитанные, красивые, они пасутся в прибрежных зарослях. А следом за ними из Нила выходят другие 7 коров, тощие, хилые, кожа до кости. Нигде я не видел в Египте таких хилых коров». Ну да, понятно, фараону кто хилых коров-то покажет. «И эти коровы, тощие, хилые, съедают 7 упитанных коров». Те исчезли у них в животах, и не было заметно, чтобы животы наполнились. Второй сон фараона точно такой же, только там вместо коров — колосья. Иосиф толкует, ну, невелика загадка, наступят 7 лет изобилия на египетской земле, а за ними идут 7 лет голода. Такое, что все изобилие исчезнет без следа. Ну, фараон, хоть Чернышевского он не читал, логично задает вопрос, а что делать? Иосиф отвечает: Пусть фараон подыщет человека рассудительного и мудрого, абсолютно ни на что не намекая, и поставит его управлять Египтом. Фараону надо позаботиться о том, чтобы по всей стране назначить и других чиновников, дабы все 7 лет изобилия собирать пятую часть того, что вырастет на земле египетской. Они должны собрать весь избыток богатого урожая. Запасы этого зерна в стране потребуются на 7 лет голода. Так страна переживет этот голод. Казалось бы, совет достаточно банальный. Создать такой резервный фонд. Все замечательно, все просто. И если бы речь шла об обычных затратах одного человека, то вариант сначала накопить, потом тратить звучит логично. Но у нас тут не человек. У нас государство. А в государстве есть экономика. По форме это похоже на те стабфонды, которые создавались в России в 2010-х, и за счет которых страна живет прямо сейчас в 2024-м. Но на самом деле это несколько другая экономическая сущность. Не государство выращивает зерно, зерно выращивают землевладельцы. А государство в лице фараона всего лишь значительно, по факту, повышает на землевладельцев налог. И сильнее всего оно повышает налог в тучные годы, когда землевладельцы зарабатывают много. Похожая ситуация была в России совсем недавно, в 2022 году, с «Газпромом». «Газпром» тогда заработал много денег из-за скачка цен на газ и решил выплатить дивиденды. Дивиденды — это выплата части прибыли компании акционерам. Технически для того акции покупаются. Покупаешь кусочек компании, чтобы она потом делилась с тобой прибылью. Однако российское министерство финансов посмотрела, поцикала зубом и сказала: «Чё-то вы дофига заработали. Зачем отдавать дивиденды каким-то там людям, держателям акций, владельцам компании? Давайте вы отдадите их государству, нам нужнее». И разово, на год, повысила налог на добычу полезных ископаемых. Ровно на сумму дивидендов. Это называется термином «windfall tax». После этого «Газпром» решил, что дивидендов не будет. На сумму примерно в 1 000 000 000 000 рублей. Акционеры остались у разбитого корыта. То есть деньги перераспределили от собственников «Газпрома» государству через налоговый механизм. То же самое сделал и Иосиф. «Что-то много вы денег заработали, проклятые буржуи! Поделитесь-ка с народом!» И это имеет, как оказывается, очень тяжелые последствия. Библейская легенда основана на реальных экономических событиях. Когда зерна много, фараон и Иосиф собирают налог на сверхдоход. А что происходит, когда зерна мало? Фараон нифига не раздает его бедным и обездоленным, он его продает. Наступает неурожай, и он бьет не только по Египту, но и по соседней Палестине. Там зерна вообще нет, и цены особенно сильно поднимаются на внешнем рынке. Голод наступает в Палестине в первую очередь. Библейская легенда продолжается так. Братья Иосифа, которые в свое время продали его в рабство, приходят покупать зерно в Египет. Иосиф им открывается и говорит всем евреям в Египет переезжать. Через пару сотен лет это решение аукнется, потому что евреи будут в Египте в рабстве. И Моисею их придется потом вытаскивать. Я эту историю про то, как Моисей и египетские маги соревновались в производстве жаб, уже рассказывал в выпуске про богов. Ну, давайте продолжим. У нас, оказывается, есть исторические документы, папирусы, которые продолжают историю с того момента, на котором остановилась Библия. Разумеется, безо всяких там Иосифов. Итак, что такое Египет? Египет всю свою историю, включая Римскую империю, это не только здоровенные пирамиды, но и отличный ил. А ил — это пшеница. А пшеница — это нефть древнего мира. Она всем нужна. И она экспортируется. Больше вокруг Египта рек нету. Никто пшеницу нормально не выращивает. У Египта монополия на зерно. Египет — это ресурсный гегемон, он сидит на игле, только не нефтяной, а пшеничной. Вот уже вся Палестина будет голодать без египетской пшеницы. Пусть только порыпаются, мы им пшеницу перестанем продавать. Землей, в конечном счете, владеет не государство в Египте, а крупные землевладельцы. СССР еще не изобрели. И работает, пусть простенькая, но рыночная экономика. При этом землевладельцы, как рыночники, реагируют и на засухи, и на урожайные годы. В урожайные годы часть зерна придерживают, в неурожайные его продают. Вовсе не Иосиф придумал эту стратегию. При этом в неурожайные годы цена на зерно выше и доходы даже больше. Кстати, у зерновых компаний неурожайные годы более прибыльные, чем урожайные до сих пор. При этом они придерживают зерно в урожай, и тем самым цена падает не так сильно, как могла бы, но все равно падает. А в неурожайные они продают это зерно, и цена растет, но не настолько сильно, насколько могла бы. Но как это объяснить населению, что не все зерно выбросили в неурожай на рынок? Все недовольны и землевладельцами, и фараоном. Землевладельцы получают всегда свою стабильную прибыль, потому что они могут манипулировать ресурсом. Но поскольку среди них монополиста нет, цена на зерно, в зависимости от года, колеблется не так сильно. Никто в итоге не голодает. Вы еще со мной? Не со мной? Надеюсь, что да. И вот, предположим, а это в истории Египта было, в какой-то момент власть фараона укрепляется. Централизация власти, институты на подъеме, сильная рука, мудрый лидер. Великие Чучхеп, Лавали, знаем. И фараон задумывается, как бы реквизировать, в кавычках, избыточные доходы землевладельцев. Самый простой и понятный способ – отобрать излишки. Вы много в этом году заработали? Жируете на народном труде. А ну-ка давайте сделаем бюджетное правило. Заберем у вас урожай сверх определенного объема на единицу площади. Это и есть тот самый налог Иосифа. Все сверхдоходы сдаем в кладовую фараона. Ну или народную казну. В данном случае это одно и то же. И всегда при фараоне найдется сладкоречивый Иосиф, который объяснит народу, что это для вашего блага, для вас, дорогие, чтобы эти богатеи, которые придерживают урожай, не получали доходы. Государство о вас позаботится. Вы не беспокойтесь, а то что они, богатые какие. Далее следуют бурные, продолжительные аплодисменты. В обычной ситуации, чем больше урожай, тем ниже цена на рынке, все делают запасы. И земледельцы, и торговцы, и покупатели. А теперь эту функцию делать запасы отбирает государство. В урожайные годы цена на зерно падает и не так сильно. Излишек забрал фараон. Запасы на черный день не сделаешь. А когда наступает неурожай, из-за кормов фараона зерно продается на рынок и невероятно обогащается. Кто? Правильно, фараон и его казна. При этом для конечного покупателя дела стали совсем швах. Раньше он при хорошем урожае делал запасы, при плохом их съедал и частично покупал. А теперь он и запасы не может сделать. И в тяжелые годы вынужден платить государству по полной ставке. Государство – зерновой монополист. И если бы просто доходы перераспределялись от землевладельцев к государству, это было бы полбеды. Но проблема в том, что землевладельцам при такой схеме просто невыгодно производить много зерна. Все равно отберут, поэтому они его производят меньше. Вернемся к Библии, в которой экономические рассуждения, разумеется, не приведены. Первый год голода. Иосиф распоряжается открыть хранилище и продавать зерно египтянам и палестинцам. Далее опять читаю по Библии с небольшими купюрами. Изо всех соседних стран люди шли в Египет покупать зерно у Иосифа, потому что везде был страшный голод. То есть теперь сверхприбыли у нас получает фараон, управляет этим эффективный менеджер Иосиф. А кто страдает? Правильно, простые жители Египта и тем более жители Палестины. В следующих стихах Библии Иосиф сначала скупает у своих же палестинцев скот, а потом искупает самих палестинцев оптом в рабство. То же самое происходит с египтянами. Иосиф всех купил. Заверните мне двух палестинцев и одного египтянина в рабство, пожалуйста. Также по Библии он приобрел по бросовой цене и всю землю в Египте. Все египтяне продали свои поля, потому что голод стал для них слишком суровым. Земля стала принадлежать фараону, и Иосиф превратил людей в рабов от одного конца Египта до другого. Ничего себе история, да? Как манипулировать ценами, чтобы заставить целую страну продать себя в рабство. Очень циничная политика по отношению к иностранным покупателям. Манипулируете продажами зерна, заставляете племена, которые это зерно скупают, оседать на земле Египта, сдаете их центральной власти и превращаете их в полурабов и рабов. Ну и что же дальше? У вас множество рабов, казна полна, можно финансировать строительство пирамид, военные кампании, но землевладельцы, у которых нет денег, перестают заморачиваться производством. Все равно излишки отберут. Повышается власть чиновников фараона, землевладельцы банкротятся, снижают производство пшеницы, земля уходит в казну, перестает обрабатываться или обрабатывается плохо, потому что раньше ее обрабатывали частники с помощью работников для получения прибыли, а теперь обрабатывает государство с помощью рабов, что менее эффективно. Цены на пшеницу растут, ремесленники не могут себя прокормить, продают себя в рабство и закручивается одна из самых смертельных экономических спиралей. У государства аккумулируются деньги, которые оно тратит на необходимые вещи типа строительства огромных каменных булыганов или военные кампании. Часто у страны, как только становится много денег, она решает повоевать. А война – это фантастически непроизводительная и разрушительная штука для экономики. В итоге государство в значении правительства богатеет, а государство в значении страна и народ беднеет. Мы не можем утверждать, что легенда об исходе евреев потом из Египта, та, что про Моисея, описывает реальные события. Судя по историческим источникам, это всего лишь миф, а вот другое пленение в Вавилоне – это уже исторический факт. Ну и, соответственно, Моисей и Иосиф – это, безусловно, мифологические, а не исторические фигуры. Но процессы, которые происходят, это не выдумка. В Египте они происходили несколько раз, и каждый раз приводили к глубоким кризисам государства, голоду и смертям. Казалось бы, чтобы запустить эту разрушительную спираль, достаточно одного некомпетентного человека, в данном случае Иосифа. Ему достаточно оказаться в нужном месте в удачное, а вернее неудачное время. Но в исторической перспективе эти процессы затягивались на сотню лет. Не было одного дурака во власти. Все всегда принимали решения, которые выглядят логично в краткосроке, но катастрофичны в долгосроке. Перераспределение доходов в пользу государства в древнем мире при усилении центральной власти – процесс естественный, а кто именно его проводит, не так уж и важно. Вообще экономика больше похожа не на слона, которого пытается куда-то криками и пинками погнать погонщик, а на ледник, который неторопливо и вдумчиво ползет вниз по долине. С ним можно, конечно, что-то попытаться сделать, но для того, чтобы изменить направление движения ледника – надо перекопать всю долину. При этом это можно сделать. В основном при монархиях или диктатурах. В одном выпуске я рассказывал про коммунистический Китай и его экономическую политику, которую проводил товарищ Мао. Так называемый «большой скачок». И последовавший за этим большим скачком «великий голод». При этом в истории можно найти решение, когда человек в одиночку принимал хорошие экономические решения. Например, Фридрих Великий, который управлял Пруссией почти 50 лет, был суровым автократом, но он был умным суровым автократом и вытащил Пруссию на первые места в Европе. На ее основе потом сформировалась Германия. Но риск все равно большой. Экономика — это плод. На нем сидит несколько тысяч людей, у каждого есть весло разного размера. Кто-то увидел на горизонте рыбу и погреб к рыбе. А кто-то увидел теплое течение, погреб к течению. Кто-то вообще не гребет, наслаждается видом, нанес на себя крем от загара и валяется на солнышке. А вот кого-то рыба укусила в детстве. У него рыбофобия, он гребет от рыбы. Но несмотря на то, что все гребут в своем направлении, большинство гребет в направлении, где тепло, рыба и хорошо. Это и есть та самая невидимая рука рынка, которую так любил Адам Смит. Все действуют в своих интересах, но в итоге получается, если не оптимально, то нормально, нормально. Возможно, можно сделать оптимальнее, но пока будем считать, как это сделать, уже все время уйдет. А единство в данном случае, единство китайского формата, это умение грести всем вместе в одном направлении. Куда сказал капитан? Проблема в том, что капитан может ткнуть в вообще непонятную сторону, потому что что в голове у капитана, никто не знает. А если капитан бьет всех по голове здоровенным дюралевым веслом, то ему нельзя возразить. И через какое-то время весь плот обнаруживает себя не возле рыбы, а в середине водоворота. Зато единство и зато сплоченность. В этом смысле тот факт, что современная экономика, во-первых, сложная, а во-вторых, децентрализованная, размазана по многим странам, континентам и людям, не оставляет шансы на то, чтобы как-то ее организовать и как-то ею управлять. Современные инструменты управления экономикой, например, ставка рефинансирования, ее еще называют ключевая ставка, это очень-очень грубые вещи. Процессы, которые в экономике происходят, очень сложные, и по большей части они сами с собой справляются. Все эти регуляторы, они называются регуляторами, а не управляторами, не зря. Это как человек в байдарке, которая несется по горной реке. Он не может развернуть байдарку, то есть экономику, в нужном направлении. Он может всего лишь корректировать направление движения веслом, чтобы она не напоролась на камни. При этом навигировать в этом экономическом потоке очень часто бывает тяжело, даже если понимаешь, как он устроен. Вот вам на заедочку небольшая cool story из лекции Бушвакера по истории Латинской Америки. В 19 веке страны Южной Америки были испанскими и португальскими колониями, а потом получили независимость. Бразилия, Колумбия, Венесуэла и так далее. И все эти страны жили за счет экспорта сельскохозяйственной продукции. Какао, кофе, сахара, резины, хлопка. Управляли, например, Бразилией тогда умные люди. Они знали экономическую теорию и решили, а давайте мы не будем производить кофе. Давайте производить индустриальные товары. Будем индустриальной страной. Правда, для того, чтобы построить фабрики, провести к ним железные дороги и так далее, нужны деньги. А процесс это не быстрый. Поэтому они подумали, давайте мы быстренько, чуть-чуть, на 5-10 лет увеличим производство сахара и кофе. А это были очень нужные товары, на них была высокая цена. Мы расчистим новые площади, завезем народ, получим сверхприбыль и на эту прибыль построим заводы. А на расчистку возьмем кредит, ну, конечно, мы его скоро отдадим. Ну, конечно, мы отдадим эти кредиты, как же их не отдать? И все было бы хорошо, и план бы сработал, но эта идея пришла в голову всем странам одновременно. Все увеличили производство кофе, сахара и какао, и, соответственно, цены на эти ресурсы, по экономическим законам, упали. Все инвестировали в производство ресурса, на который упала цена. Все стало бессмысленно, а кредиты отдавать надо. Так южноамериканское экономическое чудо не удалось. Не взлетело, пацан к успеху не пришел. Есть такое модное понятие под названием Т-человек. Человек, у которого есть одна основная специализация, как вертикальная палочка у буквы Т, и поддерживающая ее, как горизонтальная палочка. Многие-многие успешные экономики в самом начале были именно такими. Есть основной важный продукт, но и про другое мы не забываем. Например, когда англичане строили экономику в 17 веке, они специализировались на производстве шерсти. Но и все остальные отрасли не забрасывали. Но это сделать сложно. Ах, как сложно. Экономика часто намного сильнее людей, которые, как они думают, ей управляют. Она дает стимулы, и им сложно противостоять. Она тащит за собой и фараонов, и потребителей, и Иосифов, как убирающуюся собачонку. Экономика — это скорее стихия, это скорее море, которое сложно остановить. Это не набор индивидуумов, которые собираются в темной комнате и решают судьбы мира. Деньги, с которых мы начали обсуждение, — это стимул для человека. А экономика в целом – это стимул для общества. И если отдельный человек обладает силой воли и может противостоять зову немедленных легких денег и, например, пойти учиться в университет, а не работать на улице, то общество силой воли не обладает и принимает приятные краткосрочные решения, которые оборачиваются катастрофами. Экономика – это инструмент, с помощью которого общество движется по пути своего развития так или иначе. Соответственно, не спешите ругать политиков за неверные экономические решения. Вполне возможно, у них просто не было другого выбора, кроме того, как поступить так, а не по-другому. А на этом я сегодня заканчиваю. Лайк, отзыв на любой платформе приведут к моей глубокой благодарности – раз, и к моей возможности выпускать подкаст и дальше – два. Я это говорил много раз и скажу еще не раз. Эксклюзивные выпуски подкаста и канал с отрывками из книг «Откуда я беру большую часть своих материалов» доступны через Patreon и Boosty. Ссылки на них и на все источники в описании выпуска, где бы вы его ни слушали. Спасибо всем за внимание. С вами у Камина был Дмитрий Сироткин. Пока!